И в студии уже новый гость.
Да, и этот новый гость Кирилл Криволап, директор по развитию консультационной компании «Сивита». Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, ну у нас такой тяжелый первый час эфира был. Опять появился Виктор Янукович. И знаете, вот у меня периодически возникает такое ощущение дежавю. Мы очень часто возвращаемся к каким-то таким старым темам. И даже такое ощущение, что часто крутимся в неком таком информационном кругу. Хочется из него потихонечку все-таки вырываться. И хотелось бы поговорить о развитии, о модернизации, о новых идеях в Украине. А по инновациям. Я знаю, что вы этим плотненько занимаетесь. А какие проблемы и почему у нас инновации не так быстро внедряются? Причем не только технологические. Да, это могут быть и социальные инновации. Это могут быть инновации в сфере управления государством. Не так быстро внедряются. Как того не то, чтобы даже хотелось бы, а того требует государство для своего развития?
Ну, на самом деле здесь все достаточно просто. Внедрение инноваций, процесс развития инновационных компаний сейчас в мире это не ракетостроение. Да, есть нюансы, но существуют уже методики, наработанные о том, как это делать.
И... То есть это уже технологии, да?
Технология. Это такая же технология, как и создание какого-то прототипа нового изделия или какой-то новой там, таблетки и так далее. Во-первых, надо сказать, что же такое инновация. Инновация — это или новая идея. Давайте использовать новую идею. Например, либерализм там, или коммунизм, или что-то еще.
Но это как раз не новые идеи.
Я имею в виду, что это пример, что появляется новая идея, которая входит в массовое использование. Второе — это устройство. Это некий прибор или некий станок, или некая техника. Третье — это методика. Как мы делаем то, что мы делаем. Что мы делаем по-другому, как мы используем те ресурсы, которые сейчас уже есть. И вопрос, что если с устройством, ну, можно объяснить экономическим кризисом, потому что нужно купить это устройство, нужно купить этот станок, эту линию и так далее, эту систему, то вопрос, почему мы так медленно принимаем и используем новые идеи или новые методики. И опять-таки здесь все относительно просто, потому что как бы мы не рассказывали про роль каждого человека, про его там... изменениям ментальности, майндсет и так далее, реформы делает Кабмин. И политику формирует правительство. Мы можем сколько угодно раз там подметать собственное парадное, но, ребята, реформы делает Кабмин.
Я, вы знаете, меня всегда очень удивляло, когда некий политик, да, на всю страну с телеэкрана говорит, мы должны создать, мы должны сделать, мы должны построить там какие-то технопарки, например, да, или мы должны создать условия для развития бизнеса. У меня всегда вопрос, а к кому, собственно, он обращается? То есть он обращается к таксисту, который едет и его слушает. А кто это должен создавать? То есть очевидно, что как раз вот политический класс это и должен делать, да?
Совершенно верно. Очень часто вот такая вот как картинка, такая общий контур результата, они понятны. Мы хотим вот некую Европу, мы хотим среду для развития инноваций. Но, если честно, то вот мы реализуем проекты в сфере инноваций достаточно давно. В Украине там первая заявка, которая получила финансирование в рамках программы «Горизонт» для «Горизонт 2020». Это была для малого и среднего бизнеса. Это была заявка, которую мы готовили. Например, мы сейчас делаем проект по созданию инновационного цифрового хаба во Львове. Наша компания — подрядчик по созданию концепции развития киевского ВДНХ. То есть мы постоянно сталкиваемся с инновациями и знаем, о чем говорим. По большому счету, в этой стране, ну, честно, считанные люди разбираются в механике, как это сделать. К счастью, есть уже несколько достаточно состоятельных людей, которые вошли в этот процесс. Есть люди, которые создают определенные фонды, ассоциации. Но все равно вот этой критической массы еще не набралось, потому что реформы делают люди.
А какая должна была быть бы критическая масса? Кто-то говорит о 10% населения. Этого достаточно?
Ну, это вопрос 10% в какой-то конкретной отрасли, может быть, да. Но мы сейчас об этом поговорим. Конкретно мне это второй пункт, который я хотел бы озвучить. Вот. И, то есть, мало людей, которые в этом понимают. И необходимо этому учиться, необходимо получать знания. Потому что что такое политика, policy? Кого должен поддерживать, например, тот же Кабмин? И очень просто. Есть три группы. Это стартапы. Это люди, которые генерируют эти инновации, которые генерируют идеи. Это опытные компании, которые уже могут быть там 15-20 лет на рынке, но они постоянно что-то развивают, занимают какие-то новые разработки, делают. И третье — это фундаментальные исследования, фундаментальные разработки. И, насколько нам известно, в стране сейчас нету какой-то единой визии, такого helicopter view, такого вида с вертолета на эту отрасль. Нету комплексного подхода.
А должна быть какая-то некая там, знаете, правительственная программа развития инноваций в стране? такая затвержденная.
Это можно делать без программы. Главное — люди. Вот как правильно кто-то сказал, что совок развалился, но люди-то остались. Это же те же люди, которые жили
в совке. Но смотрите, как у нас действует правительство. Сначала мы напишем концепцию, да, на это идет очень много времени. Потом под эту концепцию будет создана стратегия. А в это время я вот, честно говоря, я приглашаю вас на эфир, меня еще сподвигло то, что я прочитал, что в одном из островов в Тихом океане вот целый остров перевели на солнечную энергию, да, уже добились, уже такие ноу-хау используются.
Ну, это же, с другой стороны, это Тихий океан, где солнце, наверное, светит ярче.
Да, но в Украине, тоже, кстати, есть солнце. Да? Или вот группа энтузиастов из Калифорнии сделала такой прибор, который позволяет управлять автомобилем Тесла с помощью силы мысли. Я, вот, честно говоря, даже в голове не укладывается, но, наверное, уже что-то такое придумали. А в связи с этим, как такие технологии можно развивать в Украине?
Ну, опять-таки, возвращаемся к новым форматам, да, то есть ряд методик, как эти инновации развивать. И вот все очень просто. Вот один из наших партнеров, эстонец Риво, ему показываешь, вот мы сейчас будем делать акселерационную программу. Он говорит: подожди, не рассказывай мне конкретно про эту программу, расскажи мне, как Украина развивает инновации от ребенка до пенсионера.
То есть такой социальный срез, да?
То есть современный подход, западный европейский подход, это рассматривать всю систему от ребеночка, который вот родился и пошел в школу, что он там слышит, что он там узнает, потом институт, потом работает и заканчивает дедушка, который его поддерживает. Если мы на это посмотрим, то окажется, что у нас с этим проблема. Вот мы говорим про ценности некие, некую культуру. Я после поездки недавней в Японию, для меня очень на конкретном уровне, таком на эмоциональном уровне стало понятно, что такое ценности. Это отношение к чему-то. Это отношение там, к пьяным за рулем, это отношение к езде по общественному полосе для общественного транспорта, это отношение к коррупции. Ну, то есть вот, и вот эти вот 100, там, 200 отношений к чему-то формируют нашу страну, формируют наш успех или наш провал. И если есть такой Global Entrepreneurship Index, это глобальный индекс предпринимательства и инновационного развития. Так вот, Украина сейчас там в прошлом году была 62-я, вот в этом около 60-е место занимаем, да, казалось бы.
Хотя это мы... из скольки стран?
У нас в мире там под 200 стран, из них, по-моему, 160 входят в рейтинг.
62-я. С одной стороны, вроде в первой сотке, да, но с другой стороны, как-то все-таки хотелось бы выше быть.
В нашем регионе мы, по-моему, третий из 40, чтобы вы понимали. То есть как для Европы мы в самом конце. И на самом деле это разложили уже на составляющие. То есть какие являются критерии? Это доступ к технологиям, это количество специалистов, это готовность воспринимать новые знания и так далее. С этим у нас все хорошо. Но есть вещи, с которыми у нас очень плохо. Первое — это восприятие риска. В Украине у нас 4 балла из 100 против 40 баллов из 100 в соседней Польше. Люди готовы рисковать. В Украине классическая ценность — это безопасность. Вот лишь бы все было спокойно. И второй фактор — это поддержка общества. Очень просто. Вот папа, я хочу быть предпринимателем. Мама, я хочу быть стартапером. Ні, синку, іди краще повчися, там, отримай диплом, або там купи його, там, іди працюй на дядю.
А що це ви так на українську мову перейшло?
Ну, це от все-таки, на жаль, надіюсь, більшість в Україні говорить по-українськи, тому я от пытаюсь воспроизвести общий такой.
Ну, да, но нас звучить так очень іронічно в этом контексті.
Вот. Ну, делали исследования, что, например, почему в Гонконге мало стартаперов, да, почему очень мало инновационных компаний. Ответ был очень простой: родители. Родители в Гонконге точно так же говорят: сын, иди в инвестбанк, иди работай в финансовом секторе, не надо заниматься инновациями, выбирай стабильность. Вот. Современными средствами управления, СМИ, коммуникациями, это можно менять. Вот давайте там запустим кампанию изменения отношения к чему-то. Вот 2 месяца делаем это. Вот знаете, как в Китае перед Олимпиадой, они там 3 месяца отучали китайцев плевать под ноги, потому что не плевались даже в машине.
У нас, смотрите, а ведь у нас людей всю жизнь приучают именно не рисковать. Да? Вот простой пример. Да. У меня есть знакомые предприниматели, которые сделали доброе дело. Открыли завод, еще они там открыли много всяких компаний. А потом так произошло, что банк, в котором у них $300 000 лежало на депозите, раз и перестал существовать. И поэтому, конечно, вот люди бы, может быть, и рады бы рисковать, но вот степень риска настолько высокая.
Ну, это зависит от сферы риска. Одно дело риск, там, допустим, открытия какого-то нового предприятия, другое дело риск, который связан уже с какими-то, не знаю, базовыми поддержаниями своей семьи. Ну, вот если прогорит да. одна инициатива, вторая, третья, то просто потом банально не на что будет жить.
Смотрите, к счастью, идеологи развития вот таких инновационных систем об этом тоже подумали. Есть технологии, так называемые, например, при акселерации, когда ты еще работаешь в какой-то компании, у тебя нет уверенности, что твоя идея как-то выстрелит, для тебя делают вечернюю школу бесплатную. То есть ты можешь податься на определенный акселератор со своей идеей и ходить 3 раза в неделю по вечерам и работать с менторами, работать с будущими потенциальными инвесторами, работать над своей идеей. И потом ты сам для себя примешь решение, идешь ли ты там, бросаешь ли ты все, идешь ли ты там в дальнейшую акселерационную программу и так далее. Вот. И если говорить про новые форматы, в Украине новые форматы развития вот инновационных каких-то стартапов или идей, или компаний, они постепенно развиваются. И только вот, ну, вот если мы возьмем про, скажем, функционирующий бизнес, там, small, medium enterprises, там, малый бизнес, средний бизнес, к счастью, Украина подключилась сейчас к программе «Горизонт 2020». И у нас уже, ну, наверное, десятки заявок, которые подаются, многие получают финансирование, это могут быть новые там печи для утилизации медицинских отходов, это могут быть что-то для очистки воды, это может быть заявка по созданию фабрик будущего. То есть в Украине это есть, и бизнес уже в это подается. По стартапам у нас сейчас такой сложный переходной период. У нас пробовали формат чисто акселерационный, особо не вкладываясь в предшествующие звенья, там, в инкубаторы, там, в предпринимательскую культуру, там, в образование, там очень ограниченное количество инициатив, вкладывались в основном в акселераторы. Поднимали руку, говорили, мы вам дадим деньги, приходите с идеями. А оказалось, что эта река идей, она уже практически пересохла. Сейчас эти акселерационные программы, они землю роют для того, чтобы найти в Украине хорошие стартапы. А их надо готовить заранее, начиная от ребенка, начиная от образования, начиная от культуры и заканчивая инкубацией.
А с идеями вообще туговато, да?
С идеями туговато в том смысле, что у нас есть люди, вот есть такое слово «insight», я даже не знаю, как его перевести на украинский, честно говоря, такое внутреннее уникальное наблюдение. Вот какой-то вот у кого-то возникла идея, что давайте, например, сделаем автопилот в машине. Автопилот понадобится для тех, кто не умеет водить. Это инсайт, который возник в свое время, и начали разрабатывать автопилот. Так вот, людей с инсайтами, их много. Я недавно общался с одной крупной телекоммуникационной компанией. У них, например, есть инженеры, которые просто ходят на работу каждый день как инженеры, но когда они собираются в курилке, они говорят, слушай, через наше оборудование проходит столько данных, ведь могли бы на его основе сделать какой-то сумасшедший там продукт для анализа там рынка, для анализа, для какой-то аналитики.
Сделать это то, что называется метаданные. Да?
Да, то есть у них эта идея, этот инсайт у них появляется. Дальше вопрос, как этих людей вытащить и коммерциализировать, как их научить делать компанию, научить их делать бизнес. И
для этого но тоже вы говорите, программа. Что это тоже технологии, да?
Это тоже этому точно обучают? Так же технология. Это называется воронка. В этой воронке есть свои составляющие, и они генерят в итоге новые компании, идеи,
так, и продукты. А где учат? В каких учебных заведениях?
Ну, смотря с чего мы начинаем. Школа, институт, о чем мы говорим, да? Очень простой пример. В Литве развитием стартапов в том числе занимается Минсоцполитики. Где в Украине Минсоц наш?
Людям дают
удочку, а где стартапы?
Удочку, да?
Да?
В разных сферах абсолютно.
То есть развитие вот этих вот стартапов в Литве — это функция, за которую отвечает Минсоц, Минэкономики и Министерство образования и науки. То есть каждый отвечает за своего. Вот. Ну, опять-таки, повторюсь, где наш Минсоц, а где наши стартапы?
А вот, собственно, вы говорите, что стартапов очень мало. А сколько их должно быть?
На душу населения.
Я сейчас не готов, у меня нет перед собой этих цифр, но мы говорим про разницу в десятки. То есть мы говорим про порядки и порядки. То есть у нас, грубо говоря, на один какой-то open call, ну, на сбор заявок подается там 10 компаний, должно подаваться там 100 хороших. Ну, а если подается 100, то их качество очень низкое.
А какие-то уникальные технологии у нас возникают? Вот недавно у нас был специалист по программе «Прозора». Наверняка вы о ней слышали, да?
Это
программа,
Задворный, наверное,
программа, да? Государственных закупок. Да, совершенно верно, да. И это некое такое украинское ноу-хау, которое вот вроде бы у нас даже в мире уже готовы не покупать. Это бесплатная программа,
это
что меня удивило.
Это один из самых ярких примеров у нас. Действительно, «Прозора» — это такой свет. Надо, ну, как бы с оговоркой, что надо понимать, что у нас в Украине происходят многие такие инновации от безысходности. Вот, например, НАБУ, ну, далеко не в каждой стране есть отдельно взятое НАБУ. Обычно это часть прокуратуры. Но, камон, как у нас это НАБУ может быть частью прокуратуры? У нас это сделали отдельным лицом. Точно так же в Прозоро за контроль над тратами этих денег отвечает гражданское общество. Журналисты, волонтеры, Transparency International. Это тоже чисто украинский ноу-хау. На Западе сидят специально обученные люди, которые являются частью этого агентства, там 100-200 человек, и мониторят эти закупки каждый день, это их работа.
Да, у нас волонтерство
все больше. У нас это по определенным причинам не получится пока что. Потому что восприятие коррупции у нас достаточно такое положительное.
То есть получается, что какие-то отрицательные факторы, они могут даже подстегнуть. Вот я видел разработки, например, артиллерийских систем, поскольку в Украине война, дистанционных. Это когда боец сидит довольно далеко, и если прилетит что-то с той стороны, то люди не погибнут. Да? Дистанционно управляют системами огня, например. А вот по вашим наблюдениям, какие-то негативные явления могут подтолкнуть Украину как раз к развитию инноваций?
Ну, некий стресс, катарсис, это, конечно, всегда какой-то стимул для развития, да, ты или умираешь, да, или развиваешься. В Украине действительно военные технологии сейчас, наверное, получили большое внимание, все понимают, что это направление. С другой стороны, насколько нам известно, даже внутри разработок военных существует жесткая конкуренция, и те, кто, грубо говоря, там ближе к власти, они получают большую поддержку, те, кто не при власти, пусть какие-нибудь там прекрасные были бы идеи, они получают меньше поддержки. И это даже, я уверен, там не уровень президента или кабинета министров, это уровень всего социума, да, там как там, мы не хотим, чтобы нас, мы хотим, чтобы у нас не было коррупции, но если что, кум все порешал.
А цифровой хаб во Львове, это что такое?
Ну, цифровой хаб во Львове, у них пока что первый шаг, это они поняли, что банально во Львове не хватает пространств для работы айтишников, то есть они работают там по домам, по старым каким-то офисам, по квартирам, и они бросили клич, давайте их соберем.
То есть это такая силиконовая долина львовская?
Ну, они пошли банально по созданию пространств, по созданию офисов для айтишников, это как бы в пирамиде Маслоу, да, там, первые какие-то ступеньки этого развития. Там пока еще рано говорить, но какой-то прямо инновационной экосистеме, но всему свой черед. И там отличные ребята, которые этим занимаются. И Марьяна, и остальные.
А вот, собственно, вы упоминали стартапы в сфере военной, но я бы хотела спросить, а какая еще из сфер является сейчас приоритетной для Украины?
Ну, в Украине достаточно много инсайтов в обычном потребительском рынке. То есть несколько украинских компаний вышли на западные рынки с чисто такими, ну, человеческими, потребительскими идеями. А другое направление — это интернет вещей. Это любая техника, которая, ну, любые датчики, которые находятся на портативном оборудовании там, или существе, там, или человеке. Вот, то есть сейчас уже вычислительная мощность чипов дошла до такого уровня, что у тебя может быть мощная вычислительная мощность установлена там на кошку, например. Вот у нас у одного сотрудника сейчас по квартире бегает кошка с чипом, и он изучает ее миграцию по квартире в рамках там ежедневной какой-то рутины. Вот. Второе направление, например, это то, что не привязано к стране. Ты можешь делать это для любого рынка в мире. Второе, это, например, агро. У нас огромная площадка для инноваций в сфере аграрных компаний. У нас огромный рынок.
Друзья, с нами сейчас в эфире Кирилл Криволап. Кирилл занимается инновациями и является директором по развитию консультационной компании «Сивита». Кирилл, вы сказали, что вот обучать... Вот, по сути дела, что такое инновация? Это когда люди пытаются что-то улучшить, да, если так простыми словами, или изобрести что-то новое, то, что помогает, наверное, нам всем жить. И вы говорите о том, что начинать обучение нужно практически с детского садика. Но для этого же нужно менять все программы, которые существуют сейчас в системе Министерства образования. Кто-либо этим сейчас занимается?
Мне об этом, честно говоря, с точки зрения государства неизвестно. То есть,
а как это должно происходить?
Должно быть взаимодействие Минэкономики и Министерства образования и науки. То есть Минэкономики должно приходить в Минобразование и говорить: «Эй, послушайте, у нас есть проблемы с развитием предпринимательства или проблемы с развитием инноваций. Наверное, вы чему-то не тому учите на уровне школы или института». И есть исследование о том, что в основном в Украине сейчас учат много, учат хорошо. У нас огромное количество выпускается специалистов, но учат не тому. То есть сейчас для работодателя гораздо важнее умение сотрудника мыслить с ориентацией на результат, так называемый problem solving, там, решение проблем. Очень важно, чтобы человек умел общаться, находить какие-то способы взаимодействия и коммуникации со своими коллегами. Это такие soft skills, мягкие навыки, которые в нашей классической системе образования никто не учит. Есть примеры, есть школы нового уровня, которые создались, есть школы, которые Василий Хмельницкий развивает, есть школа недавно, которая там на мотозаводе открыта, по сотрудничеству с французами. То есть у нас открываются такие вот точечные, яркие такие звезды в сфере образования. Но о каком-то системном сотрудничестве мне неизвестно. Просто нет людей, некому это делать.
Ну вот финны создавали свою систему образования так постепенно, то, что называется там тихой сапой, да, создавали, и в конце концов европейцы ее признали лучшей в Европе. Там такие особенности очень интересные, например, когда в средней школе они преподают элементы высшей математики. Я считаю, что если человек хочет стать там конструктором или инженером, то это уже дело нужно там в университете постигать. А в то же время, например, объясняют, как работает банк или, например, как работает ресторан, да, то есть такие очень практичные навыки. А, то есть наша система образования должна идти в этом направлении, как вы считаете?
Ну, сложно говорить про копирование той или иной западной системы. Вот, например, в четверг, в пятницу в Украине был визит еврокомиссара по медицине и безопасности пищевых продуктов. И дословно он так и сказал, что, ребята, вы сейчас должны привести свое законодательство в соответствие с нормами Евросоюза, но у меня к вам большая просьба. Применяйте эти нормы инновационно.
Это как? Это что это означает?
Подумайте, как это адаптировать к вам. Подумайте, как это сделать так, чтобы оно именно вот вам принесло максимальную пользу. Потому что в Евросоюзе есть общие правила для всех, но на уровне механики каждый делает по-своему. И финская система, она отличается от литовской, там, от эстонской, от любой другой. Нам надо выбирать референсные модели и брать лучшее, что в мире уже сделано. Для нас, например, страны Балтии являются прямым референсом, потому что в Польше было чуть-чуть по-другому, другие стартовые позиции. В Словакии, в Чехии все было по-другому, немножко по-другому. Это может только казаться, что мы одинаковые. Вот. Но страны Балтии для нас прямой референс, не финны.
А финансирование и вопрос инвестиций, да, насколько важны для развития новых стартапов?
Дело в том, что рынки капитала международные, они сейчас доступны. Вот сейчас открываются даже в Польше в соседние акселераторы, в Эстонии открываются акселераторы, и любая украинская компания при желании может податься и уехать туда, то есть получить деньги.
Так это же грустно. Мы же говорим о развитии именно в Украине компаний и инноваций.
В Украине сейчас давно уже говорят о необходимости создания государственного фонда, такого фонда фондов, который будет собирать деньги из инвестиционных фондов и инвестировать в украинские стартапы. Для этого нужно создать вот эту вот коробочку, которая сможет переваривать эти инвестиции. И, например, там господин Колодюк, он уже давно об этом говорит, что это давно пора делать. Об этом уже даже были сообщения от Шимкева, по-моему, от Ложкина были сообщения, что есть намерение создать такой фонд фондов.
Есть ли среди молодых украинских компаний те, которые могут стать потенциальными миллиардниками?
Миллиардниками? Ну, на самом деле, некоторые даже так... Ну, так, значит, в каждой шутке есть доля шутки. Говорят, что Прозоры может стать украинским Гуглом.
Да, но эту же программу не продают. Тут вот некая...
Ее могут продавать. Почему бы нет? Почему бы не сделать экспортный продукт? Но суть в том, что сейчас государство смогло создать у себя компанию, в которой работают...
Мы вынуждены прерваться на рекламу.
Реклама.
Світ у 2017. Глобальний прогноз The Economist та Українського тижня на наступний рік.
У ньому зібрані оцінки політиків, економістів та науковців з усього світу. Авторитетно про головні тренди у ключових сферах життя.
Бажаєте зустріти Новий рік озброєними знаннями? Купуйте та передплачуйте «Світ у 2017».
Уже у продажу з 15 грудня.
Реклама.
Друзья, вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Для вас работают Анастасия Багалика, я Дмитрий Тузов, Ирина Нижник за звукорежиссерским пультом, а с нами в студии Кирилл Криволап, директор по развитию консультационной компании «Сивита». Мы говорим о внедрении инноваций в Украине. Ну и такое вот резюме, да...
Да, Анастасия. Да, я хотела все-таки вернуться к вопросу о компаниях-миллиардниках, потому что вот все-таки названия не прозвучали. Возможно, они есть в Украине, те, кто потенциально сможет стать глобальными мировыми игроками.
Миллиардники у нас сейчас, например, наши IT-компании крупные, они стараются выходить в продукты. То есть и EPAM, и SoftSurf, они, многие из них пытаются разработать какие-то не просто...
Это программный продукт,
не
да?
просто работать на дядю в Америке, да, там, или на какую-то корпорацию в Америке, а делать продукты. Вот у этих компаний однозначно есть ресурсы для того, чтобы сделать многомиллионные стартапы и сделать их глобальными.
Вот правильная политика с точки зрения, все же можно посчитать, тем более мы в цифровом мире живем, а вы нам рассказываете о цифровом хабе во Львове, например, с точки зрения правильной политики, да, как может на это отреагировать валовый внутренний продукт Украины?
Ну, это надо смотреть, то есть никто исследования, грубо говоря, не делал, наверное, по влиянию инноваций на Украину, но можно сказать, что $1, например, вложенный в систему цифровых хабов в Великобритании, приносит $15 возврата, ну, точнее, фунтов, 1 фунт приносит 15 фунтов, да, вот, то есть пропорции где-то вот такого порядка. Мы, когда делали, например, как компания исследования по нашему там социальному инспекторату, по IT-системам, которые могут быть внедрены в государстве, там инвестиция $1 приносит там, от 4 до $15.
Вот чтобы это заработало в нашей стране, какие препятствия нужно убирать, как вы считаете?
Ну, нужно, чтобы люди, которые принимают решения, имеют власть, чтобы они знали о том, что есть такое направление, им надо интересоваться, что есть специалисты, которые могут это подсказать. Главное понять, что так можно. Как там потом, да? А что, так можно было?
Ну, так вот, да, можно. Так получается, этих людей тоже нужно обучать инновационному способу мышления и управления страной?
По большому счету, да.
Это возможно?
Возможно. У нас очень в Украине много ярких и талантливых людей, которые поддаются обучению.
Или я подойду от обратного, или все-таки уже более молодое поколение с таким типом мышления должно прийти к власти?
Я думаю, это больше зависит от какого-то жизненного опыта, чем от возраста. То есть есть люди, которые там жили за границей, которые вернулись в Украину. Есть люди, которые были за границей там 7-8 лет. Ну, может быть, там 50 лет и 60. Какие проблемы? То есть для, например, Силиконовой долины не имеет никакого значения, сколько тебе лет, 7 или 70. Если ты пришел с яркой идеей, то ты найдешь свое место в этом мире.
Отлично. Друзья, с нами в эфире был Кирилл Криволап, директор по развитию консультационной компании «Сивита». Мы говорили об инновациях, которые, я считаю, очень нужны нашей стране.